Здравствуйте, говорит и показывает Радио Свобода. В студии Леонид Велихов. В прямом эфире программа «Лицом к событию». События обсуждаем сегодня за этим столом с дорогим гостем Станиславом Белковским.
Добрый вечер, Леонид. Добрый вечер.
Издалека, но весомо из Рима, по скайпу с не менее дорогим нам Сергеем Алексашенко. Сергей Владимирович, тут как тут. Добрый вечер, добрый день.
Да, добрый день, здравствуйте.
Вас хорошо. Замечательно, замечательно, замечательно. Ну, начнем, как в том анекдоте, с международного положения.
Беспокоит нас Гондурас.
Да, естественно. Естественно, естественно. Промежуточные выборы, итоги которых и демократы, и республиканцы трактуют как свою победу. Тем не менее, мне кажется, так все-таки не бывает. Даже в футболе ничья все-таки, она всегда одной команде больше, что называется, выгоднее, чем другой. Так кто все-таки выигрыши, а кто делает хорошую мину при плохой игре? Или так неправильно ставить вопрос? Ну, начнем с человека непосредственно, находя держащего руку на пульсе событий.
И положившего голову в пасть зверя.
Да, да, да. Сергей, Сергей Иванович.
Да, да. Ну, смотрите, я не голосовал, да, и выбор не вмешивался, поэтому за результаты, что называется, не отвечаю.
Понятно.
Но мне кажется, что вот выражение, что выиграли обе стороны, это оно все-таки более правильное.
Да?
Ну, знаете, как стакан наполовину пуст или наполовину полон. И, соответственно, либо каждая сторона говорит, что, знаете, мы проиграли, либо каждая сторона имеет основание говорить, что мы выиграли. Угу. Ну, да, начнем с оппозиции. Да, вот, демократическая партия была в оппозиции. Они на выборах в 2016 году проиграли и президентские выборы, и проиграли большинство в Сенате, проиграли большинство в Палате представителей. Ну и, собственно говоря, надо было как-то улучшать свои позиции, особенно с прицелом на 2020 год, на следующие президентские выборы. И демократы улучшили свою позицию. Они получили большинство в Палате представителей. Они резко улучшили свои позиции вот в тех трех штатах, Висконсин, Мичиган и Пенсильвания, собственно говоря, в которых они проиграли президентские выборы в 2016 году. И они получили возможность, ну, фактически, неограниченного харассмента, да, в хорошем смысле слова, президента Трампа и его семьи. То есть могут его теперь мучить запросами, вызовами всех членов семьи на слушание, на дачу показаний, на проверку документов и так далее. Ну и, естественно, уже так, по мелочи, в дополнение к этому, могут срывать все законодательные планы президента Трампа. Вот, потому что для того, чтобы законы проходили, нужно одобрение в обеих палатах. То есть Трампу, республиканцам, Белому дому придется идти на какие-то компромиссы. Это вот позиция демократов. Позиция республиканцев. Все говорили нам, что идет такая неимоверная синяя волна, что дубина народной войны, как дубина народной войны, да, сейчас поднялась и сметет все оккупационное правительство, Трамп вылетит там отовсюду, и народ выскажет ему свое недоверие. Этого не получилось. Никакого вотума недоверия, такого народного вотума недоверия Трампу не было. В Сенате республиканцы увеличили свое представительство. Ну, надо честно сказать, что у них была легкая задача. Они 42 места уже имели, потому что они не переизбирались. Но, тем не менее, они увеличили свое представительство. И это означает, что республиканцы получили возможность на протяжении двух лет провести серьезные изменения в персональных назначениях в американской судебной системе. Потому что судьи в Америке назначают президент, и они там в Верховном суде утверждаются сенатом, да, а в апелляционных судах они как бы подтверждаются комитетами. Соответственно, вот такой сдвиг в судейском сообществе массовый с точки зрения назначения кандидатов, судей с более консервативными взглядами, это безусловная, ну, победа республиканцев, потому что, ну, это определяет каркас судебной системы, те решения, которые она будет выносить, даже не на год, не на два, а на поколение вперед. Вот. Поэтому вот такой, я бы сказал, выигрыш у всех есть.
Понял. Стас, что скажете в смысле харассмента?
Наши зрители и слушатели сейчас немного заскучают, поскольку моя точка зрения практически не отличается от позиции Сергея Алексашенко. Да, действительно, формально демократы выиграли Конгресс, но победа далеко не такая ошеломляющая, как многие думали. Стало понятно, что Дональд Трамп, окончательно понятно, отнюдь не является фриком и простым чуваком, которого легко снести. Ясно, что базовый электорат Трампа останется неизменно с ним до 2020 года. Это одноэтажная Америка. Это любимый герой фильмов комика Саши Барона Коэна. Да?
Угу. Эти 30... Но для новой победы все-таки не хватит.
Эти 35% будут с Трампом, никуда они не денутся. Угу. И, так сказать, он может расширять свое политическое пространство. Еще важный успех Трампа в том, что все-таки он доказал свое право представительствовать от имени республиканской партии, республиканского сообщества в целом, потому что на президентских выборах, как мы знаем, все ныне живущие президенты и бывшие президенты и госсекретари от республиканской партии голосовали за Хиллари Клинтон, тем самым в значительной степени делегитимировав Трампа отсутствием поддержки республиканского истеблишмента. Сейчас все-таки республиканская партия во многом шла под знаменами Трампа.
Сейчас, если идти образным рядом Сергея Лисашенко, то партия легла под Трампа полностью.
Да, то есть ясно, что никакой содержательной и имиджевая альтернатива Трампа у республиканцев сейчас нет, как нет и у демократов, ярких лидеров, о которых можно было бы сказать, что сегодня. Да, вот, этот человек будет соперником Трампа в 2020 году. Ну и, наконец, успех демократов во многом достигнут тоже за счет антиэстаблишментарных фигур. То есть, условно говоря, политиков, которые поддержали бы на предыдущих выборах не Хиллари Клинтон, а Берни Сандерса, и которых поддержал бы и поддерживал Берни Сандерс. Это значит, что самый антиэстаблишментарный тренд, усталость от действующих политических элит, которая привела к власти Дональда Трампа, он работает и в демократическом лагере точно так же, как в республиканском.
То, что Трамп называл эти выборы, он же их называл, как, причем несколько, даже кажется, раз во время этих своих многочисленных ралли, референдумом о доверии к нему самому.
Так, в общем, оно и было.
И этот референдум он выиграл.
Он сам отождествился с республиканской партией и показал, что, так сказать, вот эти два года не были полностью провальными.
Сергей, в этом смысле этот референдум, который он сам, как бы, так сказать, обозначил, выиграл Дональд Трамп, а доверие к нему?
Он его не проиграл.
Не проиграл.
Он его не проиграл, и очевидно, что вот перед самыми выборами были пара национальных опросов, где спрашивали избирателей об их отношении даже не к кандидатам, а вот к тому, кто лучше, демократы или республиканцы, защищают интересы Америки в широком смысле слова. И Трамп получил большинство, то есть больше там 55% вопросов. Позиция республиканцев получила поддержку 55% по экономике и, как ни странно, 54% по вопросам иммиграции. То есть вот если общий уровень поддержки Трампа, он где-то там 43-44%, но надо сказать, что он поднимался с 32%, да, все-таки он, Трамп, на протяжении там почти двух лет, он повышал свои показатели. Вот, поэтому, конечно, Трамп не проиграл, и, конечно, вот, ну, если бы демократы чудом каким-то взяли Сенат, то дорога к импичменту была бы открыта, потому что их хлебом не корми, дай снести Трампа по каким-либо, ну, по какому-либо основанию, тем более, что он через сам готов эти основания давать. Вот, например, отправил вчера в отставку генпрокурора Сэшенса. Да? Вот, поэтому, да, он выиграл этот референдум. Ну как, на референдуме, когда говорят о том, чтобы тебя снести, если тебя не снесли, то значит ты выиграл.
То значит ты цел.
Ну, вот... Борис Ельцин в 1993 году.
Ну да.
Верховный Совет голосовал съезд народных депутатов за его импичмент, но не доголосовал.
Да. Ну вот уже Сергей упомянул отставку генпрокурора Сэшенса буквально на следующий день после того, как стали ясны итоги выборов, плюс еще, значит, Трамп выгнал очередного корреспондента CNN из Белого дома. Означает ли это, что теперь ему вообще не будет удержу?
Понимаете, политический стиль Трампа вполне сложился. Он не деформируется с момента его избрания, инаугурации его в качестве главы государства. То есть ничего не изменилось. Он как вел себя в предыдущие два года, так ведет и сейчас. То есть он активно производит перестановки в своем кабинете, как только человек перестает ему нравиться. Он ведет себя как шоумен, которым он является по смыслу. Но при этом избиратель отмечает, что Трамп не отклоняется от тех базовых линий, этих гайдлайнс, которые он заявил еще на президентской кампании 2016 года. И это избирателю Трампа импонирует, что он не заискивает перед своим идеологическим оппонентом. Безусловно, это ведет к беспрецедентному расколу американской нации на два лагеря, один из которых твердо поддерживает Трампа, а другой столь же твердо его ненавидит и не видит никакой возможности компромисса с этим человеком на выборах 2020 года. Но это внутриамериканская проблема, которая, собственно, отнюдь не обнуляет шансы Трампа избраться на второй срок. И в этом смысле промежуточные выборы действительно можно считать его относительным успехом.
Сергей, вот это вот эти два события: отставка генпрокурора Сэшенса, неугодного Трампу, который он просто не чаял, как его, значит, выдворить, и выдворение корреспондента Джима Акоста, если я не ошибаюсь, CNN-овского, из Белого дома. Это имели какой-то большой такой резонанс? И трактовались ли как последствия вот такой вот все-таки, значит, того, что Трамп устоял на ногах на этом референдуме? Референдуме в кавычках.
Ну, смотрите, что касается генпрокурора Сэшенса, бывшего генпрокурора Сэшенса, то разговор о том, что Трамп его отправит в отставку, они шли уже достаточно давно, последние месяца два очень активно, и все как бы однозначно говорили, что это должно произойти после выборов. То есть, ну, ставки принимались в отношении там 4 к 1, что Сэшенс уйдет. И это не было таким вот неожиданным событием. Это все ожидали. Вопрос времени, что действительно Трамп как-то уж, ну, прямо вот на следующий день. Это вызвало протест в американском обществе. И даже не столько сама по себе отставка Сэшенса, сколько назначение его заместителя, да, и как бы исполняющего обязанности. Это человек, который был, ну, по-русски переводится руководитель аппарата, но это не совсем правильно, да, такой человек, который как бы, ну, второй помощник после Розенштайна у Сэшенса был. И это человек, который был абсолютно лоялен Трампу, который ходил в белый. У нас нет таких прямых аналогий, да, то есть мы не можем сказать.
А мы там вот обсудили, извините,
что перечислил. Это же помощник, это заместитель.
Да. Вот у нас это было в России товарищ министра. Вот была такая должность, такая отдельная, как бы.
Ну, да, вот что-то типа этого. И вот этот человек, он, во-первых, ходил в Белый дом чаще, чем Сэшенс, и постоянно там, что называется, выслуживался и давал все нужные обещания. А самое главное, что он очень резко выступал против спецпрокурора Мюллера и говорил, что Министерство юстиции, ну, в Америке генпрокурор, он же министр юстиции, должно просто обрезать Мюллеру финансирование, и после этого вся работа Мюллера на этом остановится, потому что без денег он не сможет работать, его команда не сможет работать. Вот. И это вызвало протест, уже к этому готовились. И сегодня в 5 часов вечера по местному времени во многих городах Америки, где-то там, по-моему, уже больше 200 точек, будут проходить акции протеста против этого. Поэтому вот к этому, ну, с одной стороны, это ожидалось, а с другой стороны, вот мощную реакцию вызывает не столько отставка Сэшенса, сколько назначение человека, который может реально похоронить расследование спецпрокурора Мюллера, потому что он будет исполняющим обязанности до тех пор, пока не назначат нового генпрокурора, пока он не пройдет через сенатское утверждение. Но это может занять очень много времени. И первым же его решением было то, что он взял контроль за работой спецпрокурора Мюллера на себя. Если раньше этим занимался заместитель Сэшенса Розенштайн, то теперь этим занимается новый исполняющий обязанности. Вот. И это, конечно, будет вызывать мощный протест. Посмотрим, насколько многочисленными эти акции будут сегодня.
И
что касается выгона журналиста, как правильно сказать, изгнания журналиста из Белого дома, ну, конечно, это не было ожиданно. Конечно, это такой вот всплеск эмоциональный Трампа. Ну, он в очередной раз продемонстрировал свое нежелание там, вот, воспринимать свободу пресса в том масштабе, в том виде, как она существует в Америке. Стал обвинять и его, и компанию CNN. Ну и, в общем, там, не могу сказать, что это был нервный срыв, не могу сказать, что это был подготовленный экспромт. Но, в общем, Трамп проявил себя во всей, что называется, красе. Будет ли реакция? Посмотрим, как себя будут вести другие представители средств массовой информации, потому что в прошлый раз многие из них объявили бойкот Белому дому. Посмотрим, что будет на этот раз.
Сергей, не исчезайте с экрана, пожалуйста, потому что как раз Станислав вот упомянул уже тему того, что нация расколота. И об этом действительно очень многие говорят. Многие говорят об изменении атмосферы в стране, о ксенофобских настроениях, о росте антисемитизма. Вот до какой степени это действительно соответствует действительности?
Ну, опять, Леонид, я не могу отвечать за всю Америку, я вам не скажу за всю Одессу. Да, вся Одесса, как известно, очень велика. Настроения растут, действительно, они, ну, как раскол виден. Я бы не стал связывать это только с Трампом. На самом деле, надо отдать должное бывшему президенту Бараку Обаме. Он первые два года своего президентства, когда он был в такой же позиции, как Трамп, имея контроль, когда демократы имели контроль над обеими палатами Конгресса, ну, он, в общем, что называется, послал республиканцев по известному адресу, сказал, без сопливых обойдемся, и стал вот проламывать свою повестку дня без какого-либо межпартийного согласия. Поэтому, вот, как говорится, вернулось к ним, к демократам, то, что они делали там, в 2009-2010 годах. Угу. Вот. Раскол чувствуется, потому что ну, я много времени трачу на то, чтобы читать там местные газеты, телевизор не смотрю, ну, просто как-то это другое зрелище, чем российское, но, в общем, тоже не сильно приятное. Но я хорошо понимаю, что вот составить картину мира, ну, там, картину Америки, читая только какую-то одну часть прессы, невозможно. Да, потому что люди говорят о разных фактах, у них разная аргументация, разные взгляды на жизнь. И, конечно, между ними очень мало чего общего. Люди, вот даже мой круг общения, Вашингтон вообще демократический город, продемократический город, да? И люди, которые сторонники демократической партии, любой разговор о политике нынешней администрации сводится к обсуждению личных качеств президента Трампа. То есть люди в принципе не в состоянии перед даже достаточно серьезные такие как бы эксперты, специалисты, они мгновенно с вопросов там внутренней или внешней политики, позиции администрации переключаются на личное поведение, вот на выгнал или не выгнал журналиста, а какими словами он пользовался, что он говорил, вот. И это, конечно, сильно ведет к тому, что раскол только увеличивается.
Понимаю, Стас. Ну а теперь, как мы любим в наших программах с вами говорить, в наши родные Палестины, да, обратимся, оно будет двусмысленно.
Да, двусмысленно.
Звучит,
да,
когда мы, да, с вами, да, за столом. Да, да, да.
Но историческую родину, да, Российскую Федерацию.
Да. Да, да, да. Вот что я хочу вас спросить. Развяжет ли вообще, в какой степени произойдет подвижка, развяжет ли или наоборот еще больше, свяжет Трампу руки эти промежуточные выборы, их результаты, для маневра в отношении России? И вообще нужен ли ему какой-нибудь маневр?
Я не думаю, что маневр ему нужен. Угу. Потому что Россия не воспринимается сегодня как доминантный игрок на международной арене. Это она воспринимается только через призму российских федеральных телеканалов.
Конечно.
Таким образом, и где-то глубоко в подсознании Владимира Владимировича Путина, настаивающего на концепции глобального одиночества России, которое, угу, если мы всех пересидим и переживем, то станем альфа-самцом на международной арене, поскольку все остальные просто не выдержат этой бесконечной игры в гляделки. Да, и санкции будут продолжены. Россия воспринимается как источник гибридной войны, это основа, которым она является на самом деле с 2014 года. И, естественно, она будет наказана за это, а степень зависимости России от западных финансов и технологий весьма велика, и деться от этой зависимости некуда, даже если начнется репатриация капиталов, попавших под санкции олигархов, что явно не будет носить массового характера. Но я думаю, что для администрации США и для оппозиции Россия не главный вопрос. Главный вопрос, естественно, внутренняя политика США и экономика. Хотя демократы более чем республиканцы склонны считать Россию источником угрозы. И в этом смысле они абсолютно правы. Потому что я не считаю, что Китай пытается составить какую-то глобальную конкуренцию Америки и стать альтернативной сверхдержавой. Во-первых, он не может стать сверхдержавой. Потому что сверхдержава – это источник образцов. Политических, технологических, интеллектуальных и гуманитарных. Америка является таким источником образцов. Советский Союз времен расцвета был таким источником образцов, неважно, хороших или плохих, но точно был.
Идей,
да, да, точно, конечно, был. Да, на этом и строилась холодная война, которая сейчас невозможна именно всего этого. Возможно, гибридная война, но она не холодная, не идеологическая война. Соответственно, Китай нет. И Китай, главное, к этому не стремится, потому что если мы анализируем политику Китая, как она есть, опять же, а не как о ней рассказывает Владимир Рудольфович Соловьев на канале «Россия», то мы видим, что, например, китайские банки перестали обслуживать российских клиентов.
Ох так.
Да? Да, сейчас колоссальная эпидемия, значит, падежа российских клиентов китайских банков, потому что Китай, хотя формально не присоединился к санкциям США против России, но де-факто частично присоединился. Или Китай, например, сократил закупки нефти у Ирана на 500 тысяч баррелей в день. Это почти половина того сокращения иранского экспорта, который США добиваются, с 2 800 000 до 1 700 000. То есть, де-факто, Китай следует фарватере США. И его главная цель – стать заместителем США на мировой арене, а не сместить США с должности глобального лидера. Поэтому, конечно, Россия в этом смысле как плохой парень, как хулиган, который использует гибридную войну как последний аргумент в пользу собственной состоятельности и значительности, должна волновать Америку больше, чем Китай.
Сереж, ваш взгляд на эту важнейшую, в общем, для России тему, дальнейшая политика Трампа и Соединенных Штатов в отношении России, судьба санкций и т.д. и т.п.?
Ну, я во многом соглашусь с Леонидом, но сейчас несколько просто как бы таких поправок. Не то чтобы сильно спорить, но для уточнения ситуации. Во-первых, в Америке, ну так же, как и в России, внешняя политика — это прерогатива президента. Да, и что бы там ни, какие бы позиции не были представлены в Конгрессе, ну тем более, что там палата контролируется разными партиями, всерьез Конгресс не может вмешаться во внешнюю политику и проводить какие-то свои, вот, ну что называется, прямые действия. Потому что даже вот тот, помните, санкционный закон начала августа прошлого года, КАЦ, о противодействии врагам Америки, который был принят в табле, там, не знаю, 98-2 в Сенате, он, в общем, никаких прямых мер не предусматривал. Он все отдавал, там, применение конкретных санкций отдавал на откуп администрации. Да, поэтому вот всерьез там, во внешнюю политику новый избранный Конгресс вмешиваться не будет. Что касается Китая, я бы обратил внимание на последнюю речь председателя Си, по-моему, она была 6 ноября, где он, в общем, ну не то чтобы пошел назад, да, а он сказал, что он готов переговариваться, ну, не заявляя прямиком, что он готов уступать Америке, но он сказал, что мы будем наводить порядок в контроле там, за использованием пиратской собственности, защитой интеллектуальной собственности и так далее, и так далее, и так далее. То есть на самом деле у американцев основные как бы претензии к Китаю, они связаны с тем, что китайские компании активно воруют интеллектуальную собственность и не пускают глобальные компании на свой рынок услуг. И председатель Си сказал, что вот мы будем пускать на рынок здравоохранения, на рынок образования. Ну, то есть, вот он явно демонстрирует, что он не хочет конфликта с Америкой. И понимая, что эти экономики, ну, они настолько сильно переплетены между собой, настолько сильно связаны, что как скованы одной цепью, в общем, если одному станет плохо, то, в общем, если они, то и другому тоже жизни медом не покажется. Что касается России, то у меня складывается ощущение, что президент Трамп, несмотря на, ну, будучи прямой противоположностью Бараку Обаме, у них, в принципе, позиция примерно одинаковая. Они не понимают, можно ли о чем-то договориться с президентом Путиным, точнее говоря, они понимают, что с ним договориться ни о чем нельзя. Что никакая конструктивная повестка дня, она невозможна, степень доверия крайне низка. Трамп, в отличие от Обамы, в чем единственное различие, говорит, что да, я готов встречаться с Путиным. Ну, собственно говоря, в этом ничего я такого особо криминального не вижу, да, потому что худой мир, он лучше доброй ссоры, и когда руководители двух, ну, самых мощных военных держав встречаются между собой, ну, это лучше, чем если они там друг друга меряются кнопками, да, и объясняют, у кого кнопка краснее, у кого кнопка крупнее. Вот, поэтому мне кажется, что серьез, вот, в последнее время, я бы, знаете, сказал, что где-то с лета, такой общественный интерес к России, вот место России в СМИ, в газетах, на телевизоре, оно уменьшается и всерьез, ну, знаете, наверное, этому способствует, что Россия не предпринимает никаких активных действий в рамках той самой гибридной войны. Потому что разговоры пошли о том, что уже и Китай, и Иран, и Северная Корея копируют вот это информационное вмешательство в американскую жизнь. Вот, а серьезных каких-то претензий к России, обвинений в адрес России, вот, ну, последние месяцы видно не было. И, возможно, все это привело к тому, что внимание от России ушло, договариваться не о чем, договариваться нет никакого желания, ну, а с другими странами действительно повестка дня существует, и поэтому силы администрации уходят на другое.
И а в России, тем не менее, очень за развитием санкционной этой политики следят, чему свидетельствует опрос, который наш корреспондент сегодня провел, небольшой такой, на улице Москвы. Давайте мы его посмотрим.
Ждете ли вы новых санкций?
Трамп же обещал нам в ноябре новых, ну, значит, он исполнит свое обещание. Я думаю, что по отношению к России они все солидарны, и я думаю, что у нас хорошая зима предстоит.
Там не важно, кто побеждает, демократы или республиканцы. Санкции в любом случае будут при любой партии. Так что это как бы такая война идет торговая. И уже давно. Просто сейчас она более видимая, чем раньше.
Все санкции, которые были, так будут продолжаться. Или которые намечались. Без разницы, кто победил, республиканцы, демократы. Все население страны коснулось санкций.
Смотря какие люди стали за это у вас, демократы, мы, возможно... Возможно, будет.
Желательно развивать свою промышленность, да, и, конечно, все равно мы настолько сейчас повязаны в этих санкциях, то есть нам можно манипулировать, у нас только вот газ, нефть, но надо как-то стараться выправлять ситуацию. А что там, кто выиграл, Америка, я думаю, США, у них будут позиции примерно всегда одинаковые. Можно
жить. Нижнюю палату там определили демократы, но, скорее всего, да, учитывая внутриполитическую ситуацию в США. Больше контрсанкции.
По-моему, они не остановятся. Я так думаю, очень неудобно.
Хотелось бы не ждать. Во всяком случае. Но я думаю, что это мало что изменит, потому что ситуация такова, что вы понимаете, мы, к сожалению, пока что в этом проигрываем. Лично меня они коснулись. Косвенно или не косвенно. Дело в том, что постоянный рост цен, о котором не очень хотят, о котором не очень пишет наша пресса, но вот на меня, как пенсионера с большим стажем, я уже 20 лет на пенсии, очень отразились.
Изменился тон, если мы вспомним, когда это все начиналось, не смешите наши Искандеры, как изменился тон и как люди следят за развитием событий.
Ну, да? Разумеется, потому что, собственно, сама философия санкций изначально, когда они вводились при Бараке Обаме, при поддержке Евросоюза и Ангелы Меркель, а разработчиком самой идеологии санкций был тогдашний заместитель госсекретаря США Дэниел Фрид, именно сводились к тому, чтобы вбить клин между элитами и Владимиром Путиным, который из гаранта интересов российских элит должен был превратиться в токсичный актив. Он и превратился. Потому что сама концепция государства Российской Федерации, возникшего на руинах СССР, предполагала высокий уровень интеграции страны в международные экономические и политические институты и большую степень зависимости от западных финансов и технологий, без которых страна обойтись не может. Путинская концепция одиночества, она это трансляция его собственного личного одиночества, которое он глубоко претерпевает, особенно в связи с тем, что он уже 19 лет у власти, он еще и начал думать о смерти, ему уже 66, это далеко не преклонный возраст по нынешним временам.
Но он хочет отправляться не в одиночестве.
Но это не молодость, да, и он, конечно, эти мысли о смерти, подобно толстовскому Ивану Ильичу, транслирует всем. «Меня не будет, так что же будет?» Вот его знаменитая фраза, если в этом мире не будет России, то не нужен и мир, переводится с путинского на русский: «Если в этом мире не будет меня, то не нужно вообще ничего».
То пропадай все пропадом.
Но для элит в целом это не так. Потому что те страдания, которые они претерпевают из-за санкций, из-за международной военной политики Путина, становятся все более и более ощутимыми, поскольку жизненные стратегии большинства абсолютного представителя российской элиты были выстроены с ориентацией на Запад. А это не просто капиталы, не просто недвижимость и другие активы. Это и здравоохранение, это и образование, это судьба детей и внуков и так далее, и так далее. И вот сейчас очередной Дмитрий Рыболовлев находится под уголовным преследованием в Монако, чего он мог бы избежать, если бы Россия не стала парией в современном мире, потому что принц Монако Альбер, в общем, весьма близок с Владимиром Путиным. Он уже не может сдерживать негодование по поводу вмешательства России на самых разных уровнях, в том числе на уровне богатых физических лиц, в те или иные политические процессы и юридические процессы на Западе. Поэтому Обама и Фрид своего добились, хотя бы и при Дональде Трампе. Да? И здесь все это не сулит России ничего хорошего, что мы видим и в качестве подтверждения в уличном опросе. Другое дело, что сам Владимир Путин уверен, что ресурс, запас прочности этой страны неисчерпаем. По крайней мере, он неисчерпаем в перспективе 15-20 лет, пока он остается в власти, а там бог с ним. Да? И что главное, неисчерпаем запас терпения русского народа, который не испытывает жгучей потребности а. в буржуазных удовольствиях, б. в демократических институтах. А все остальное мы вытерпим.
Сереж, вы своего прекрасного далека оценили, да, с какой, в общем, тревогой здесь ждут возможного продолжения и развития санкций? Как-то наш народ такой курс политграмоты прошел.
Политической грамотности и информированности людей, которые отвечали на ваши вопросы.
Да.
Похоже, что действительно санкции как-то уже достали всех.
Достали.
Это является темой, про которую каждый готов говорить.
Это так, это действительно так. Ну, давайте немного все-таки будем с мостиком в тему Трамп-Путин, но будем смещаться в европейское пространство. Ведь сперва, вот в конце недели состоится такой слет большой в Париже, во Франции, на торжества по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Сперва там планировались какие-то большие переговоры. Потом эти планы как-то были кем-то как-то порушены. Ну, по одним сведениям, что сам Макрон попросил не превращать все-таки, так сказать, значит, самое Путина и Трампа.
Ну, я думаю, что Эммануэль Макрон сделал это по просьбе Дональда Трампа.
Ах так?
Да, потому что нет повестки. У российско-американских переговоров нет повестки, поэтому нечего их и проводить. Угу. Вы знаете, что даже Беньямин Нетаньяху уклонился, премьер-министр Израиля, от отдельных переговоров с Владимиром Путиным на полях этого саммита, потому что тоже повестки нет. И несмотря на личную дружбу президента Путина и премьера Нетаньяху, несмотря на их давние хорошие отношения и то, что Израиль одна из самых лояльных современной России стран вообще, так сказать, как бы в западном мире, в широком смысле слова «запад», да, даже Израиль сегодня серьезно охладевает к России, потому что, в конце концов, надо решить, Россия поддерживает Иран, в том числе в Сирии, или нет. И пока Россия поддерживает Иран, никакого стратегического сотрудничества даже в региональном разрезе с Израилем быть не может. Поэтому здесь Москва пожинает плоды своей политики. И, ну как, ты хотел одиночество, Жорж Данден? Ты его получил. Вот одиночество есть.
Жорж Данден, да. И это то, о чем сказал, между прочим, Сергей Владимирович, что очень трудно, с Путиным очень трудно какую-то повестку дня выработать. Потому что совершенно непонятно, как говорить, и главное, цена договоренности.
Если идет на самоизоляцию России самого себя, то какой же смысл иметь любые переговоры с таким человеком, если он, так сказать, рассматривает изоляцию как большой плюс и желательный результат своей политики. Ну так пусть изолируется.
Ну, да. Но я в связи с Францией другую сейчас хочу затронуть занятную такую коллизию, потому что разгорается скандал вокруг Макрона, который захотел воздать почести маршалу Петену. Почести как герою Первой мировой войны. Как известно, Петен выиграл знаменитое Верденское сражение. Но как-то Петен в памяти большинства остался как
коллаборационист.
С него, кстати, ему, по-моему, и термин это принадлежит такой. Он его первым его вел. И глава вишистского правительства, сотрудничавшего с нацистами. Вот ведь Какая коллизия, да? Одновременно, между прочим, в Германии судят какого-то бывшего охранника концлагеря. Ему 94 года. Ему 94 года, и ему грозит 15 лет тюрьмы. И причем судят его в суде для несовершеннолетних, потому что когда все происходило, ему не было 21 года. А одновременно, вот такая вот странная рифма, я прочитал сегодня, что в Воронеже ампутировали здоровую ногу бывшей узницы нацистского концлагеря. Вот такая вот тройная рифма. Я бы хотел, чтобы и Стас, и Сергей, которым присуще такое очень остроумное не в смысле веселья, мышление, вот как-то это все прокомментировали и срифмовали в свою очередь.
Ну, понимаете, во-первых, Эммануэль Макрон, на самом деле, такой же контрсистемный человек в известной степени, как и Дональд Трамп. Несмотря на то, что они никогда не воспринимались через запятую в одном контексте. Но их даже хорошие отношения говорят сами за себя, и визит Трампа на парад в прошлом году, когда они, значит, с женами шли по Елисейским полям, да, и то, что Макрон сейчас выполняет функцию отмены переговоров с Владимиром Путиным, я уверен, по инициативе Вашингтона, а не своей собственной. Потому что Макрон тоже отмороженный, как бы, да, это человек, который не побоялся подъявить вот свою супругу вдвое старше него, и ничего, да, конечно, это было благоприятной ситуацией, когда оппонентом была Марин Ле Пен, жупил для большинства французов, но тем не менее. И если смотреть на эти вещи объективно, то да, конечно, Петен заслуженный герой Первой мировой войны. А скоро, я думаю, Европа перейдет к обсуждению вопроса, из кого состояла гитлеровская коалиция, какая часть Европы была за Гитлера. И вдруг неожиданно выяснится, ну это все знают и так, но это должно выясниться официально когда-то, что в определенный момент времени почти вся Европа была за Гитлера. Включая истеблишмент Франции и Британии, только один Уинстон Черчилль там, так сказать, был против.
Да. Да?
То есть Гитлер пользовался огромной поддержкой Европы. И, в общем-то, формирование коллаборационизма во Франции.
И в самой Великобритании пользовался
поддержкой. Великобритании, конечно,
в том числе королевской семьи.
Конечно, да, и, собственно, Эдуард VII, был, занимал активно пронацистские позиции. Да, поэтому этот разговор еще впереди. Очень хорошо, что Эммануэль Макрон дал повод для этого разговора. А в Германии, естественно, ситуация другая, поскольку Германия несет чувство исторической вины за Вторую мировую войну и за нацизм, да, и поэтому там, так сказать, все должно быть по-другому. Что же касается России, то Россия уже несколько всех достала эксклюзивными претензиями на победу во Второй мировой войне, поскольку эта победа обернулась неисчислимыми бедствиями для самой, для народов СССР и народов Восточной Европы, и как минимум должна рассматриваться с двух сторон. Да? То есть это не было, она не была однозначным благом, она привела к закреплению, укреплению тоталитаризма даже не на 1/6, а на 1/5 части суши. И тоже это еще осмысление всего всех тех процессов и исторических результатов нам предстоит пережить. Более того, Россия и шла к этому осмыслению в первом десятилетии 21 века, да, когда, собственно, началось рассуждение о том, а лучше или хуже жилось русскому народу при нацистских оккупантах, чем при большевистской власти. И, собственно, апофеозом этих рассуждений был фильм Владимира Хотиненко «Поп».
Ну, конечно.
Где уже эта проблематика нащупывалась очень ярко и выпукло. Но тут все-таки Владимир Владимирович Путин решил, что эту духовную скрепу надо сохранить в неприкосновенности, и впал в полную победу Бисси. То есть ясно, что вообще источником исторического оправдания существования России, нынешней Российской Федерации и путинских элит со всем их, так сказать, коррупционным характером является победа в Великой Отечественной войне. И с этого Владимир Путин, конечно, не слезет и не сойдет, а после него это придется переосмысливать.
Сергей, у вас есть какой-то комментарий к вот этому такому тройному эху, что ли, Второй мировой?
Ну, я два коротких замечания сделаю. Мне кажется, что интересная аналогия вот Макрон и его позиция по отношению к маршалу Петену, она чем-то созвучна с дискуссией о роли Сталина в российском обществе, то есть в советской истории. Да, то есть всегда вот есть люди, которые готовы в чем-то, в чудовище найти что-то хорошее. Да, и понятно, что независимо от того, что Петен сделал там, в годы Первой мировой войны, в конечном итоге в историю Франции он все-таки вошел больше как человек, который сотрудничал с Гитлером, и который, ну, что для страны принесло там тяжелые потери и человеческие, и эмоциональные, и моральные.
Вот.
И мне кажется, позор. Что ну, интересно, мне интересно будет наблюдать за дискуссией в французском обществе, да, как они к этому отнесутся, что будет происходить, какие аргументы, кто какие позиции займет. Понятно, что никаких параллелей с политической жизнью в России проводить невозможно, потому что просто в России нет политической жизни, да, как таковой, и там, что сказал Путин, то и является правдой. Вот. Но, тем не менее, это, вот, мне кажется, что какие-то такие для себя я с интересом буду наблюдать за этой ситуацией. А что касается вот этого чудовищного случая в Воронеже, ну, мне кажется, что опять я опущусь вот с тех высот, на которые Стас поднялся, да, мне кажется, что это вот наглядное, как сказать, подтверждение того, как власть относится к народу. Вслед за этой там заявлением 29-летней девушки где там, в Оренбурге, да, что мы не, вообще не понимаем, для чего вы рожали, вас рожали, кто вы такие, халупы словесные, сидите, молчите. Да? Вот, собственно говоря, мы там, не знаю, там лет 15 уже там все время правления Путина слышим о том, что у нас будут решены и эти проблемы участников Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, и что жилье им дадут, и так далее, и так далее. А в принципе, вот как были все эти проблемы, так и остались. То есть вот флаг победы мы готовы держать в руках и маршировать по Красной площади, я не знаю, ходя по кругу 24 часа в сутки, да, и всю неделю подряд. А вот реально о людях заботиться, решать их проблемы, делать так, чтобы в стране победители, ну, медицина и здравоохранение, там, образование, дороги были лучше, чем в странах побежденных, вот как-то на это у российских властей не хватает ни эмоций, ни запала, ни желания, скучно как-то, это грустно, там, порядок наводить, правда? Вот лучше взять флаг победы и еще раз пройти по Красной площади.
Да, да, да.
Все. Собственно, и нынешняя вся полемика о войне, вот сегодня очередной там вице-президент Академии военных наук, по-моему, опубликовал статью о том, что ядерная война неизбежна с Соединенными Штатами, ей будет предшествовать обычная война, не ядерная, да, да. Она будет длиться от нескольких недель до нескольких месяцев, и закончится она тем, что мы можем поразить ядерные установки, боеголовки Объединенного Запада на европейской территории с помощью обычных вооружений, не ядерных, и тем самым выиграть. Еще до начала, собственно, ядерной фазы войны. Ясно, что, ну, во-первых, военные всегда хотят воевать и готовиться при этом к прошлой войне. Идет тоже гибридная война, которая не предполагает ни официального объявления войны, ни задействования регулярных сил. Здесь как раз наемники и частные военные компании выходят на передний план вкупе с террористами и кибертеррористами. Но ясно, что когда у тебя нет образа будущего, как раз опубликован, по-моему, опрос Левада-центра на днях о том, что все меньше россиян делают какие-то среднесрочные, долгосрочные планы на будущее. Да, война же, она все спишет. Легко впасть в состояние войны и тем самым освободить себя самого от ответственности за собственное же мирное будущее.
Но ведь действительно, вот это на самом деле это ведь очень серьезно. Вот какие-то это такие из разряда самосбывающихся прогнозов. Вот эти вот начавшиеся разговоры. Недавно был, буквально там сколько он был, меньше недели назад здесь Кубинский, новый лидер, и сразу прошел слух, что шли переговоры о создании трех российских новых военных баз на Кубе. Единственное, чего нам не хватало.
Ну, я думаю, что практически это невозможно.
Это невозможно. Я думаю, что вообще это был
фейк ньюс,
выражаясь языком нашего любимца. Но тем не менее, вот все время идут такие разговоры.
Насколько я понимаю, Куба получает кредит там от 30 до 50 миллионов долларов, по разным данным. Ни одна из цифр не подтверждена официально, на приобретение российского оружия. То есть получает российское оружие бесплатно. Что это оружие на такую сумму ей даст, непонятно. Тем более, что точно так же, как после сталинский Советский Союз вынужден был дрейфовать в сторону большей открытости при прекращении существования ГУЛАГа и так далее, так и после Кастровской Кубы тоже должна быть дрейфовать в этом направлении, независимо от субъективных представлений тех или иных лидеров. Ведь после Сталина тоже пришли к власти сталинские палачи, а не демократы.
Конечно.
Но эти палачи понимали прекрасно, что страна без Сталина в сталинском режиме не управляем. Поэтому режим начал системную трансформацию, в том числе и в направлении коллегиального руководства, которое позволило Никите Хрущеву сначала удержаться у власти в 1957 году, а потом потерять власть в 1964. Да? Без репрессий, без, так сказать, расстрелов участников всех этих событий. То же самое будет и на Кубе в среднесрочной перспективе, я в этом убежден. Но маска прирастает к лицу, и Кремль начинает верить своей собственной пропаганде. Это уже достаточно опасно.
Сергей, а вот в Америке вот эти вот муссирующиеся здесь разговоры о новой ядерной войне, каких-то новых военных базах в 90 милях от Соединенных Штатов, они имеют какой-то, так сказать, резонанс? Отдаются каким-то эхом? Или это, в общем, наши такие местные какие-то новости и слухи?
Леонид, вы знаете, в общественной дискуссии, вот так, в широких СМИ, эта тема, конечно, присутствует, ну, совершенно мельком, потому что иначе, как со смехом, говорить о том, что Россия за 30 миллионов долларов собирается переоснастить кубинскую армию, ну, невозможно. Да? Там, ну, если только вот держать границу, да, пограничников оснастить, не знаю, там, новыми моторными лодками, чтобы они ловили беженцев, наверное, можно. Вряд ли на что-то большее хватит этих денег. Вот. Но военные люди, которые занимаются военной аналитикой, они ко всем бредням, которые звучат из уст российских генералов или академиков военных наук, относятся более чем серьезно. Вот у них, я думаю, что так же, как у российских военных, чувство юмора отсутствует.
Да.
У них весьма специфический взгляд на то, как устроен мир. И они все воспринимают крайне всерьез. Они все эти военные доктрины, военные планы штудируют, изучают до последней буквы, складывают как наступательные планы, трансформируют вот все эти озвученные идеи о конвенциональной, обыкновенной войне, военном обобщенном оружии между Россией и США. Не очень понятно, где она будет происходить. Да, наверное, между Чукоткой и Аляской, где-нибудь в Беринговом проливе будем воевать. Вот. Но военные люди относятся к этому более чем серьезно. И я просто вижу по той риторике, которая звучит из их уст, по тем заявлениям, которые они делаются, по той стали, которая появляется в голосе, когда они произносят слово «Россия», я понимаю, что для военных вот Трамп, его желание там с Россией, ну, самое главное, чтобы она сидела там у себя, никому не мешала. Вот если будете сидеть в своем загашнике и как, за своей загородкой, не загашнике, за загородкой, и не высовываться, и на мою поляну не бегать, то я на вас тоже обращать внимание не буду. Да? А вот для военных это не так. Военные считают, что все, что Россия говорит, это правда, что все эти озвученные фразы, это не просто так, это все спущено сверху, и, соответственно, нужно готовиться к серьезной войне и выбивать из Трампа, из Конгресса новые деньги на новые вооружения. К сожалению, это так. Они шуток не понимают таких.
Я думаю, что задача профессионального военного – это готовиться к войне.
Да, и держать порох сухим.
Да, чтобы готовиться к войне, нужно воспринимать угрозу войны как реальную в реальном времени.
Конечно. А так многое начинается с нелепицы. Карибский кризис начинался с нелепицы, с того, что ракеты послали заваленные еловыми ветками. Вы помните?
Да,
конечно. Из чего все и обнаружилось. На кой черт еловые ели вдруг повезли на Кубу? Так что военные правы, я думаю, гораздо более правы, чем мы, гражданские, которые
все эти сценарии, как начинаются войны на ровном месте, очень хорошо описаны в романе Джона Ле Карре «Портной из Панамы». Я думаю, что эти сценарии бессмертны.
Конечно.
И в деятельности военных, и в деятельности спецслужб.
Конечно. А вот еще такой небольшой
полуисторический полуэкскурс. Вот мы встречаемся с вами сразу после октябрьских праздников. Я имею в виду, что октябрьские праздники в честь 7 ноября, по привычке. Так, и вскоре после столетнего юбилея комсомола. Столетие комсомола отметили концертом в Кремлевском дворце съездов. Кириенко выступил с адресом от Путина и так далее. А годом раньше столетие, собственно, Октябрьской революции, Октябрьского переворота, как угодно это называйте, вообще прошло совершенно незамеченное, хотя событие несопоставимого масштаба. Революция, которая перевернула вообще весь мир и все развитие вообще мировое. И создание организации, которая никогда самостоятельной роли не играла и очень скоро выродилась вообще в совершенно бюрократический такой придаток коммунистической партии. Вот это что такое? Это что, такой какой-то когнитивный диссонанс? Нет, или это, наоборот, это легко в этом безумии есть своя логика?
Это легко объяснимо. В этом вообще нет ничего более рационального, чем безумие. И, конечно, в этом безумии есть очень понятная логика. Путинский Кремль не может определить свое отношение к Великой Октябрьской социалистической революции, она же Октябрьский переворот. Потому что если он скажет, что Октябрьская революция – это большой знак плюс, тем самым будет раздражать огромное количество людей, которые скорее апеллируют к имперскому и доимперскому периоду российской истории, Русскую православную церковь, владыку Тихона Шевкунова, Белое движение, Ильина и Деникина, перезахороненных в Донском монастыре по инициативе Тихона Шевкунова, но при поддержке Владимира и при участии Владимира Путина и так далее. И наоборот. Кремль тоже не может отпугнуть тех, кто любит Советский Союз, в том числе и по принципу при Сталине было лучше всего, потому что Чукча был молодой, его девушки любили, по известному анекдоту. Поэтому этот слон не может выбрать, так сказать, он должен стоять на двух тумбах сразу. И советской, и антисоветской. Поэтому он просто избежал разговора о том, что такое Великая Октябрьская социалистическая революция, поскольку ничего, кроме шизофрении, он предъявить не мог в оценке этого гигантского исторического события. Кроме того, можно обратить внимание, что к столетию октября было снято несколько фильмов про Льва Давыдовича Троцкого и ни одного про Владимира Ильича Ленина. Почему? Потому что Троцкого можно объявить дьяволом и демоном, да? А Ленина нельзя. Поскольку Троцкий и так в сознании тех, кто любит советскую власть и ностальгирует по ней, дьявол. А Ленин хороший. Поэтому про Ленина ничего решили не говорить. И если что-то было плохое в социалистической революции, ее последствиях и тоталитарном режиме ей установленном, то это все Троцкий и так далее. Даже Сталина ругать нельзя. Ленина Сталина ругать нельзя. Троцкого можно, поэтому он и стал героем на авансцене. А комсомол — это скорее такой корпоративчик, я бы сказал. Поскольку многие нынешние чиновники, включая упомянутого вами Сергея Владимировича Кириенко, вышли из структур комсомола, и просто они решили отметить юбилей той организации, которая дала им путевку в жизнь. То есть здесь скорее вот имеет корпоративный интерес, чем идеологический.
Сергей, ваш комментарий к вот этой вот замалчиванию столетней годовщины Октябрьской революции и бурному бурным торжествам по поводу столетия комсомола.
Леонид, мне кажется, что Кремль не готов обсуждать не только Октябрьскую революцию /Октябрьский переворот. Кремль вообще не готов обсуждать историю с Россией 17-го года по 91-й, ну или даже там, по 99-й, пока Владимир Путин не пришел в Кремль. То есть это, вот знаете, как там непомнящие родства, это типично про Кремль. То есть нет понимания того, нет осмысления того, что произошло за страной, со страной в течение там 75-80 лет. Вот просто их не было в нашей истории. Ну а раз их не было, то, соответственно, и не было там ни самого Октябрьского переворота, не было ни распада СССР, ну, то есть ничего не было. Но есть корни, вот я в чем соглашусь со Стасом, да, есть, соответственно, корни комсомольские, потому что там многие, в том числе там Кириенко, через это дело прошли, будучи там активистами. Есть корни там столетия главного разведывательного управления, которое мы там несколько дней назад все узнали неожиданно, да, что там, ему этой организации тоже 100 лет. Вот все эти организации, они как-то вот живут свои, сами по себе, потому что их представители существуют там в Кремле, в кремлевских кабинетах, в околокремлевских кабинетах. И, конечно, на этом они осваивают бюджеты. Ну а почему нет? Почему не отпраздновать там какое-то событие, почему не собраться с корешами и, то есть, не посидеть, не выпить, там, не похлопать в ладоши на каком-нибудь концерте? Ну, кто же в России отменял праздники? Мы любим это дело, особенно если их показывают по телевизору.
Да, все правильно.
Как сказал поэт Владимир Вишневский, не вижу повода не выпить. Это во многом определяет повестку официальных и неофициальных празднований в нашей стране.
А как говорило армянское радио, Советский Союз – страна с непредсказуемым прошлым. Mm-hmm. Вот так и Россия тоже ей и осталась такой страной. Теперь к более серьезному, что ли. В течение последнего года в России произошел резкий рост протеста и активности населения. Говорится в докладе Центра экономических и политических реформ. То есть это доклад Дмитриева и Белановского, так называемый, если я не ошибаюсь. Больше всего протестуют в Санкт-Петербурге, меньше всего, понятное дело, в Чечне. Пока понятно, что этот рост протестов вызван пенсионными новшествами. А у этих протестов есть какая-то перспектива? Уже, так сказать, расширительного, что ли?
Я думаю, что даже если протесты будут расширяться, то существенную политическую роль они будут играть после дворцового переворота, а не до.
Так. Ждать нам переворот-то?
Ну, понимаете, дворцовый переворот – это такая вещь, которую нельзя разумным образом предвидеть. И, как говорил Егор Тимурович Гайдар, предсказывайте все, кроме цен. Но в данном случае я бы сказал, предсказывайте все, кроме сроков.
Сереж, ваш комментарий к этой вот информации о росте?
Вы знаете, я не вижу. Я прочитал доклад, и, честно говоря, не увидел там роста протестных настроений. Мне кажется, что есть рост очевидной прострации, что люди не понимают, что происходит со страной, куда она движется, есть ли вообще вектор движения. Люди не понимают, что делают люди в широком, те, которые сидят во власти, в широком понимании, да, что для чего они там сидят, что они хотят добиться. Люди, население хорошо понимает, что страна в кризисе, причем в таком тупикового характера, из которого никто не понимает, как выбираться, падает уровень жизни и растет, я бы сказал, такой вот и фига в кармане растет, да, и растет недовольство Кремлем и его тем, кто вокруг него. Но это не выражается ни в какие действия. И более того, я бы не стал связывать это с пенсионной реформой, потому что доклад, на самом деле, все интервью, они прошли весной. Еще до того, как было объявлено о повышении пенсионного возраста. И, честно говоря, вот внешних проявлений этого недовольства я пока не очень вижу. Да, и вот в чем можно согласиться со Стасом, как только появляется возможность фигу из кармана достать и с мощным ударом поставить ее на стол, население это немедленно делает. Это мы видели вот там и в Приморье, и в Хабаровске, и в Хакасии, и во Владимирской области, где только вот появилась возможность сказать власти все, что вы о ней думаете на втором туре выборов, вот немедленно все это дело прозвучало, так резко и зримо. Но пока вот такого повода, пока кто-то не скажет, что типа, ребята, а теперь можно, и покажите ваш аргумент, да, вот, конечно, население будет ходить, шататься и ждать, кто же такой вот настоящий буйный мало, да, который поведет все это дело, там, даст канализацию этому недовольству. Я роста протестных настроений, серьезно говоря, не вижу.
Ну а как же так, как с известной формулой о том, что русский народ медленно запрягает, да быстро едет?
Но он быстро едет тогда, когда, как правильно сказал Сергей, расчищена поляна для езды.
Только так,
а
да?
Пока на ней рвы, надолбы и противотанковые ежи, русский народ не сможет их убрать самостоятельно. Нужна политическая оболочка для этого, как это было в начале века, в период февральской революции, когда элиты были категорически против монархии лично Николая II. И как это было в конце 80-х годов, когда коммунистический режим начал отчетливо сыпаться, но не под давлением народных выступлений, а в силу внутренних причин.
Ну, вместе с тем, это все-таки, наверное, всеобщая историческая закономерность, да? Редко уж так народ, что называется, в истории. Ну,
тем не менее, русский народ самостоятельно поднимает власть на вилы, что он не должен быть субъектом истории. Собственно, и Владимир Путин так считает, поэтому любые серьезные оппозиционные выступления он связывает с происками Запада абсолютно искренне. И поэтому он так тщательно работает над тем, чтобы исключить какое-то ни было западное финансирование политических движений в России, потому что он считает, что без США все равно ничего не будет. И революции на Украине обе были делом рук США, украинского народа и так далее, и так далее. И поэтому, собственно, философия болотного дела сводилась к тому, чтобы пострадают стрелочники, не думать, что только оппозиционные вожди пойдут за все отвечать. Если вы выходите на улицы и площади, и вы допускаете физическое соприкосновение с полицейским, то вы и будете отвечать, независимо от того, какова ваша роль в организации протестов. Поэтому здесь я тоже не вижу сейчас предпосылки для стремительного взрыва протестной активности, но если режим начнет сыпаться изнутри, как в 1916, 1917 и 1919 89-м, 90-м годах, то тогда уже, возможно, все и переход в новое качество этих протестных настроений.
Коротко и неясно ответьте, как говорил Наполеон.
Да.
А такая перспектива есть, что внутри режима произойдут какие-то...
Да, и здесь как раз санкции очень важны, потому что значительная часть элиты, даже большинство элит, не разделяет линию на самоизоляцию страны, ее реченное через Владислава Суркова альфа-одиночество. Но другое дело, что сценарий переворота пока нет. А если он и произойдет, то мы узнаем о нем постфактум, а не до. Если мы узнаем о нем до, то он не произойдет.
И станет еще хуже, да, или еще лучше.
Да, да. А это неизвестно. Наука не в курсе дела.
Понятно. Понятно. Спасибо большое, Сергей Владимирович. Спасибо большое, Станислав Александрович, за этот интереснейший разговор живой. Спасибо. В прямом эфире «Радио Свобода» вы смотрели программу «Лицом к событию», гостями которой были Станислав Белковский и Сергей Алексашенко. Вел передачу Леонид Велихов. Всего вам доброго.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.